традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 4 июня, 19 часов 7 минут, в студии Юрий Буткин, программа «Баррикады». Сегодня мы будем говорить о том, что происходит в Донбассе. Олег Бондаренко, директор агентства стратегических коммуникаций, добрый вечер.
Добрый вечер.
Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан», добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа, вот я начал с того, что я сказал, сегодня мы будем говорить о ситуации в Донбассе. Последнее время в сообщениях СМИ очень часто говорят о неком обострении ситуации в Донбассе. Вот это правда, господин Цымбалюк?
Никаких оснований не верить этим сообщениям нет. А пророссийские боевики ежедневно убивают мирных жителей Донбасса и украинских военнослужащих.
Прежде этого не было, а теперь началось.
Ну,
в больших объемах.
Немножечко активизировались эти действия. Ну, а так
немножечко после... активизировались. Это если, важно.
Я не знаю, можно ли вообще в таком контексте сказать, употреблять такое слово, потому что с момента перемирия... После того, как российская армия захватила Дебальцево, таких массовых боев в принципе не было. Ну, единственное, два тракториста заблудилось как бы из 3-го полка спецназа города Тольятти. Ну, как бы, как говорится, если мы...
Но некое обострение есть, я вот это пытаюсь выяснить.
Не сказали по телевизору, значит, их нет.
Ну, и хорошо, Роман Цымбалюк, Олег Бондаренко.
Вы знаете, я не знаю, как вот Роман Цымбалюк не устал еще выступать в такой отведенной ему роли...
Я ее сам себе отвел.
Ну вот, мне кажется, что как-то пора уже переходить с этих формулировок. Конечно, я могу сейчас, знаете, яро загореться, сказать: Роман, ты подлец, как ты можешь так говорить? Вы знаете, ну, честно, немного надоело. Немного надоело выступать и мне в такой роли, и мне кажется, так уж если говорить всерьез ему. Если вот сейчас мы хотим как-то поговорить всерьез, да, Ром, я тебя сразу прошу, поскольку мы знаем друг друга очень давно, давай вот сразу вот просто замолчи, пожалуйста, со всеми вот этими формулировками. Давай мы поговорим по-человечески. Я не буду называть киевский режим хунтой, да, а ты не будешь говорить здесь про российских боевиков, потому что если мы хотим не орать друг на друга,
а можно не называть.
Конструктивно. Это очень... да? Я предлагаю конструктивно, ну, просто исходя из уважения к радиостанции, к радиослушателям.
Не вопрос.
Да? Давай уйдем от этих штампов. Ладно?
А какие штампы?
Ну, вот штампов, которые ты начал.
Это же факт. Ну, как
вот. Ром, давай, стоп, я тоже тебе сейчас могу сказать.
Тем,
что факт, что хунта, потому что был государственный переворот.
Надо определиться с определением.
Не-не-не, подождите, да, ну
поэтому,
правда.
Поэтому я и говорю об этом.
Подождите, господин Цымбалюк, ну правда, сейчас, правда, господин Бондаренко, он ведь уже начинает угрожать хунтой и государственным переворотом.
Ради бога.
Ну зачем?
А мы не можем от этого
зачем?
Уйти.
Ну вот можем сразу встать и выйти, потому что это не нам не интересно, не радиослушателям.
Мы не можем от этого уйти, господин Цымбалюк.
Ну, по вашим многочисленным просьбам,
я постараюсь
об этом
будем уйти. Конструктивно.
Но, тем более, как бы, самое главное, я уже
конструктивно.
Главное, я уже сказал,
вот,
как бы.
Молодец. Хорошо. Значит, теперь, что касается сути. Все, к сожалению, очень просто и цинично. 25-26 июня должен состояться саммит ЕС, на котором будет решаться вопрос о продлении и непродлении санкций против Российской Федерации.
Ну, до 25-26 июня
правильно,
много времени.
Ну, так подождите, нужно же как-то успеть развернуться.
Хорошо.
И, к сожалению, как бы цинично это ни звучало, те мирные люди, которые, вот, может быть, в данные минуты гибнут, может быть, уже погибли в течение последних суток, а может быть, погибнут в течение ближайших нескольких дней и недель, они всего лишь падут жертвой вот этого саммита.
Хорошо.
Потому что Европейскому Союзу нужен будет очередной повод, почему он должен это объяснить, в первую очередь, своим жителям, почему... Нужно продлевать абсолютно невыгодные Европе, и об этом говорят все, и немцы, и французы, и испанцы, и итальянцы, санкции против России.
Хорошо.
А сейчас этот повод усилиями, к сожалению, усилиями украинцев, которые здесь используются как инструменты, да, а это нужно США в первую очередь.
Ну, ради восьмерки. Ради восьмерки. Хорошо. Юрий пишет, это был Олег Бондаренко. Юрий пишет: Украина перекрыла доступ Москвы к Приднестровью, и потому обострилась обстановка. Насколько это правда?
Да нет, Цымбалюк. Конечно. Ну, подождите. Да,
Роман Цымбалюк теперь.
Слушайте. А поэтому я вообще бы, не знаю, вы пока Блин, я вот теперь думаю, какие же мне слова использовать, как бы, раз мы так пытаемся аккуратно это. Ну, второй фронт на сегодняшний день не открыт. А как вы хотите? Ну, просто понимаете, вот я считаю, что... Нет, подождите.
То, что перекрыт к Приднестровью, есть что-то такое.
А как вы хотели, что ваша...
Не-не-не.
Армия находится в нашей стране, и вы будете транзитом еще там ездить? Не-не-не, так не подождите. Бывает, как бы.
Не-не-не.
Так
ну, не до бывает. Этого, до этого доступ был открыт, а теперь он перекрыт?
Ну, до этого вы на нас не нападали. Ну, просто все равно мы возвращаемся в начало нашего разговора, потому что, ну, я не знаю.
Нет,
вы,
подождите,
если вы
я
хотите
про другое.
Причины убрать, а говорить только о следствиях, так не бывает.
Не-не-нет. Мы сейчас вообще пытаемся о фактах говорить. Вот Юрий пишет, что вот раньше, что бы там ни было, допустим, вчера... Так или иначе, Москва имела доступ к Приднестровью. А теперь украинцы перекрыли, и поэтому, полагает Юрий, все началось.
Ну, вообще-то доступ, откровенно говоря, доступ был не со стороны Украины к Приднестровью.
Это произошло.
Да? Подождите, коллеги, ну вы немножко не о том говорите. Если вы говорите о том, как менялись... Ром, прости, но российские военнослужащие Приднестровья менялись не через Одессу. Они прилетали в Кишинев, садились в автобус и ехали в Тирасполь.
Военные грузы как перемещались?
Ну, не через Одессу они перемещались.
А как они перемещались?
Они перемещались тем же путем через Кишинев. Потому что у нас, в первую очередь, все-таки Россия на данный момент признает территориальную целостность Молдовы, правильно? Приднестровье является частью Молдовы,
правильно? Ну, тогда о чем вы тогда переживаете?
Нет.
Все прекрасно.
Мы же спрашиваем.
В первую очередь, то, что Украина перекрыла, сделала блокаду, это тоже важно, но это вторично. По отношению к тому, что, в первую очередь, Кишинев... нескольких наших военнослужащих развернул на границе и сказал, все, до свидания, мы вас не пустим.
Хорошо.
А ребята, офицеры, летели просто на замену в нашу часть миротворческую.
Иван спрашивает, пробуем дальше все-таки. Теперь Иван спрашивает, Роман, была ли попытка ополченцев захватить Марьинку? В этот раз.
Об этом никто не скрывает. Посмотрите сообщения всех сепаратистских ресурсов.
Это нарушение минских договоренностей.
Ну, опять же, странный вопрос. А что-то, как бы, фактически, не, так называемые
вы телевизор смотрели,
вами ополченцы пошли в атаку.
Подождите,
Юрий,
вы с телевизора смотрели.
Вот чтобы не провоцировать
они пошли в атаку.
Опять не конструктив.
Что значит, не нарушение? Конечно, это
вот
нарушение.
Окей. Вот вы спрашиваете, или там вот наш уважаемый радиослушатель спрашивает нас. Здесь гостей в московской студии. Ром, ты был вчера в Марина? Не был, да? Я тоже не был.
Ну, да.
Мы не знаем.
Это не Марина.
Потому что мы
Марина
там не были.
Маринка,
да, мы не были там.
Точнее, в Москве.
Не были там, понимаете? И спрашивать нас об этом бессмысленно. Об этом можно спрашивать только тех людей, кто там на месте был.
Секундочку, но у господина Цымбалюка там наверняка есть знакомые. Возможно, знакомые есть и у
Понимаете,
вас.
Понимаете, к сожалению, вот в условиях постоянных провокаций...
Даже знакомым нельзя доверять.
Ну, вы знаете, очень сложно говорить, кто первым начал. Тогда, когда и одни, но и объективные, и другие наготове. Поэтому вопрос... Кто
Роман
первым
Цымбалюк.
Выстрелил, это, знаете, такой вопрос немного
отсюда,
риторический.
Олег, ну,
я
все
ответишь,
понимаю,
да,
как бы,
прошу.
Все это проклятые американцы, святые ополченцы, все остальное. Ну, есть же у нас, как бы, как минимум, ОБСЕ, которая сказала, что до сутки до этого боевики пророссийские, не буду я употреблять слово ополченцы, начали выдвигаться в стороны Маринки. А потом вы нам рассказываете о том, что страшные укропы убивают мирных людей.
Не
так
вопрос.
Не бывает.
Хорошо,
Ром,
секунду,
сейчас
секунду.
Вот то же самое сейчас можно сказать о том, что... ты читал переписку, вскрытую Киберберку там? Значит, вот буквально сегодня была новость между представителем посольства США и представителем Генштаба Украины, где представитель посольства США пишет: ребят, вам нужно что-то делать со снимками, которые, на которых четко видны гиацинты, грады,
Олег,
и так далее, которые
это манипуляция. Я тебе просто говорю, в официальных соглашениях...
Роман, позволь закончить, давай уважать друг друга.
ОБСЕ, там есть российские представители.
Говоря, честно говоря, Олег, когда я господин Цымбалюка спрашивал, начинали отвечать вы. Так что тут вы квиты.
Хорошо, я просто закончу очень коротко. Хочется напомнить, что согласно Минским соглашениям, тяжелые вооружения должны быть отведены там на расстоянии более 50 километров, 50, 70, 80,
ну да, кажется, претензии так. Есть к двум сторонам.
И, так что, да, здесь я бы, честно говоря, вот сразу ушел от обсуждения военной специфики. Чтобы обсуждать военную специфику, давайте пригласите Эдуарда Басурина.
Да, понятно.
Пригласите там еще кого-нибудь. Они вам расскажут про количество...
Значит, Басурин вам расскажет.
Ну хорошо. Ну, а можно
вот,
еще...
Вот, вы знаете, вы что еще было бы интересно фамилию? Обсудить? Вот да. Сегодня в газете «Известия» вышла... А вчера, не сегодня, вышла прекрасная колонка моего друга Исраэля Шамира, который недавно ездил в Киев. Да. И вот он вернулся, он написал две статьи, одну в «Известиях», другую в «Свободной прессе», как он, как гражданин России, как еврей по национальности, он поехал, да, конечно, он и хунту называл хунтой, и он, извините, человек публичный,
Шамир уже известный. Гражданин России?
Да, конечно.
Да?
И в том числе гражданин России.
А, вот
так что, ну, какая разница? И он описывает свои ощущения человека, который не был полтора года в Киеве, да? Да, конечно, он говорит о том, что, в общем, ну, ужас, но не ужас, ужас, да, как в том известном анекдоте. И каштаны также цветут, люди гуляют, и, да, сравнивает эту ситуацию с ситуацией Москвы, расстрела Верховного Совета после 93-го года, да, когда оппозиция пряталась по углам, боялась, что ее еще не завтра арестуют. Не знаю, насколько это корректное сравнение, но я это к чему веду. Исраэль Шамир в этой статье очень важную, на мой взгляд, вещь сказал, что, знаете, вот нам же все равно жить рядом.
Ну,
и
да.
Нам нужно не все время мыслить в отношении друг друга категориями известного стихотворения Иосифа Бродского, что, мол, с катертью вам хохлы и рушником дорога, да? А мыслить-то нам нужно все-таки, исходя из какого-никакого соседства. А значит, нам нужно думать и учиться, как нам нужно жить вместе.
Хорошо.
Вот об этом, мне кажется, гораздо важнее говорить
можно...
и в Москве,
хорошо.
И в Киеве,
а
чем
можно...
сейчас мы будем с Ромой спорить. Вот, понимаете, там пять лет назад там мы дружили.
Мы поняли.
Вот буквально,
мы
например,
поняли.
Да? Пять лет назад мы с Романом дружили, и все было замечательно,
так,
и так далее. Сейчас мы встречаемся,
Олег
мы
Бондаренко.
Собачимся на различных эфирах,
Роман
а нам
Цимбалюк.
Жить вместе все равно.
Роман Цимбалюк, давайте.
Я
теперь
хочу, Олега, поправлю. Нам в жить вместе уже не получится.
Нет,
нам
жить рядом.
Ром, а ты
только
что с Украиной сделаешь?
Только через высокий забор.
Ты Украину куда-то перенесешь?
Других секунду. Вариантов нету.
Олег.
Ну, через какой
забор? Через высокий забор.
Ну, не бывает
возможно,
такого.
Возможно, между ним будет вырыт ров, и там будут плавать крокодилы.
Нет. Ну, Ром, ты секунду. Сейчас фантазируешь, да?
Я не фантазирую.
Это, знаете,
я
вот
говорю
о Шамир том, тоже пишет.
Что
ну, не нужно
если
относиться.
Вы,
если вы
думаете...
Вы только что вы говорили о том, что господин Цимбалюк не может сказать ни слова.
Мне так нравится, как бы... нам надо думать.
Нет, ну правда,
забор. Вы очень классно размышляете. Мы оттяпали у вас кусок территории, и теперь вы нам говорите, а давайте жить дружно. Ребята, так не получится.
Подождите,
точка.
А вот Александр
хорошо,
Фельдман...
Ром, расскажи секунду. Тогда, как получится. Вот очень интересно. Ну, расскажи.
Я думаю,
давай, твое забор. Видение российско-украинских
подождите.
Отношений в контексте...
Александр Фельдман пишет, у евреев и арабов как раз получается жить через высокий забор. Это у нас так же будет?
Ну, скорее всего, да.
Ну вот можно, Ром расскажет, как это будет? Да, мне даже интересно.
А на самом-то деле все уже сделано с состоянием на сейчас. Никакой торговли у нас не будет, она у нас обрушилась. Ничего вместе мы производить не будем, мы этого уже не делаем. Скажем так, время проходит, как бы количество...
Ну, то есть спина к спине, вот так.
Ну, мы к вам спиной больше никогда поворачиваться не будем.
Ну, имеется в виду, что ничего общего не будет, несмотря на
единую
границу.
Люди, которые, скажем так, ценят там своих родственников, друзей, и которые не будут там использовать какие-то очень такие кардинальные или крайние термины, они будут дружить, ездить в гости друг к другу, но не больше.
А
если говорить про межгосударственные отношения, все это надолго.
Ну, надолго это на сколько?
Я думаю, на 100 лет.
Хорошо. 692-й спрашивает, Роман, зачем сепаратисты хотели захватить Мариинку?
Хороший вопрос. Ну, видите, если так проанализировать все заявления сепаратистов за это время. Как бы все хотят мира, как бы. Но после... в результате всегда именно пророссийские боевики захватывают новые и новые территории.
Хорошо, тогда 638-й Олегу Бондаренко. так много смс-сообщений, они все время убегают, когда начинаешь читать. Как можно жить дружно и по-соседски, пишет 638-й, если сосед кричит, что мы тут хохлы и хунта фашистская?
Да, вы знаете, вот хочется вспомнить Земфиру, да? Хочешь, я убью соседей, что мешают спать. Ну вот как? Вот, ну давайте убьем друг друга или давайте попробуем жить вместе. Вариантов два. Я за то, чтобы жить вместе, потому что другой вариант мне представляется малоконструктивным. И еще я не согласен с позицией того, что мы будем тут жить как арабы с евреями, просто по той простой причине, что мы не являемся арабами и евреями, ну, которые да. отличаются друг от друга диаметрально с точки зрения религии, с точки зрения отношения вообще к жизни, с точки зрения цивилизации, с точки зрения политики, с точки зрения всего. Вот, то разделение, все... Юрий, уж позвольте закончить, то разделение, которое между нами есть на данный момент, всего лишь... политическое разделение. У нас, по большому счету, с Украиной нет разделения религиозного, если не брать там западную часть. Ну, что, Украина не православная страна?
Давайте. Ты говоришь, Роман, это Олег Бондаренко, теперь Роман Цимбалин.
Да, религиозного
ты
разделения
сказал, только
нет.
политическое разделение. Да какого-то... бог есть религии, как бы.
Не бог
нет,
с ней.
Не забывай это главный важно. Момент.
Нет, Германия.
Секундочку, не забывайте главный момент. Война.
Хорошо,
ты
Германия.
Думаешь, ты думаешь, просто так это все забудется?
Роман.
Или думаю, если вы думаете, что ваших десантников где-то там втихаря хоронят и родственникам платят 3 миллиона рублей и все молчат, то у нас немножко по-другому.
Роман, может быть, как Германия...
У нас наши защитники, которые погибли... с российскими, Ром, в том
вот
числе оккупантами.
Такой,
да нет, ну это нельзя простить, вы что, не понимаете этого?
Это все замечательно, конечно.
А ты говоришь, типа,
я не
у
хочу
нас только политический
игру с тобой.
Подожди. Как это?
Потому что согласно законам
так.
жанра, мы должны тут прямо в прямом эфире убить
не
друг
надо.
Друга, и на этом все закончится.
Не надо, это у вас какой-то свой жанр.
Я вот не хочу такого развития событий, несмотря на то, что ты тут несешь, извини, пожалуйста, всякую пургу, я все равно
отношусь
с уважением к тебе.
Как он пишет, чего к укропу подлизываетесь тут?
И да, господи, ну давайте меня назовем укропом, потому что я носитель фамилии Бондаренко.
Можно я вернусь все-таки, Роман?
Давайте немножко разделять.
Секунду.
В России вообще-то украинцы — это третья национальность.
Вот ровно об этом. Александр Фельдман пишет, все-таки, а как ГДР и ФРГ нет? Там тоже были проблемы?
Ну, ГДР и ФРГ, как мы помним,
Роман,
появились после... Великой Отечественной войны.
И разделение Германии.
Россия и Украина у нас чем были?
Этот момент прошел.
Тогда хорошо дальше. Алекс пишет. Придут другие цари, скажут дружить, начнем дружить.
Вот, кстати, логично.
И что,
прав Алекс.
Вы революцию затеяли в России? У вас, по-моему, это не планируется. Это у нас в Украине.
У вас, Роман, у вас придут другие цари.
И у вас придут. Быстро.
У вас придут.
Дело в том, что, чтобы, как бы тут Олег не называл это пургой или не пургой, после всех этих событий, которые произошли, Украина уже не будет...
Чуть ближе к микрофону.
Украина не будет колебаться так вот между Россией, Европой. То есть война, она как бы расставила все на свои места, и Украина в любом случае...
Будет Роман, Украина не будет колебаться между Россией и Европой Запад. Тогда, когда те области, в которых превалируют настроения, которые ты можешь определить как настроение солидарности с пророссийскими боевиками, они отойдут. Отойдут или к России, или в самостоятельное плавание. Уже это второй вопрос, да? Вот тогда действительно, когда Украина, как шагреневая кожа, свернется до состояния центрально-западных украинских областей, в которых будет продолжать усиленно развиваться маховик антирусской ненависти,
тогда, возможно, я с тобой соглашусь,
потому что даже Киев сейчас, конечно, где господствует там на 90% ненависть к России, к сожалению, я не готов его отставить. Все равно это русский город.
Роман Цимбалюк.
Ну, пусть Олег рассказывает.
Нет, хотел бы услышать от вас.
Я еще раз просто
говорю. Когда Олег говорит о том, что Украина поделена, вы говорите так, что Украина, она абсолютно монолитна.
Тут Олег что-то про национальные аспекты говорил, еще что-то.
Про российскую ориентацию он говорил.
Этот вопрос, он вообще не связан ни с языком, ни с национальностью, ни с чем-то с другим, конечно. А вы думаете как? Тут рассказывают...
Нет, вот смотрите, 944...
Рассказывают по российскому телевизору о том, как у нас там русскоязычных младенцев едят.
Нет.
Ну, только почему возникает один момент. Почему это происходит только на оккупированных территориях? А в Харькове такого нет, в Николаеве такого нет.
Подождите, вот в Харькове... Давайте про Харьков и Николаев.
Как только пришел наш любимый русский мир, начались убийства и беспорядки. Ага. Вот и все.
Так вот, Харьков и Николаев, они не будут жить с Россией вот все это время через большой забор.
Слушайте, а может быть, какая-нибудь Амурская область будет жить с Китаем?
Не-не-не,
может, я так тогда вопрос поставлю?
Мы же сейчас не об этом говорим.
Не, ну подождите.
Мы же говорим, забор есть. Вы говорите, не будет никакого...
Государственная граница фактическая, она будет единая.
Так.
Так.
Ну, нет, но вы говорите о том, что...
Сколько вы захватили, главное слово «будет».
Зачем?
Возможно, вы еще какую-то часть... Ваши трактористы самое попытаются
главное,
захватить.
Самое главное, вот Роман так хорошо и задорно сейчас обсуждает эти вещи в эфире одной очень известной, в общем-то, московской радиостанции, да? И, увы, он не сможет ответить на вопрос, один вопрос. Почему так же вот сейчас, если исходить из его логики, в эфире, допустим, такой же очень известной киевской радиостанции, допустим, Олег Бондаренко или кто-то еще... какой-нибудь известный московский журналист или эксперт, не может вот так же лихо, свободно и не боясь каких-то преследований выступать и рассказывать про то, что значит там одно, второе или третье. Почему?
Вопрос банальный и простой. Не наши войска на вашей территории.
Хорошо.
Точка.
Дальше. 840.
Вот и все. А как ты хотел? Все, ты хотел приехать в Киев и рассказать про хунту? Не получится, друг мой.
Почему?
Что значит...
Вот я спросил просто, почему не получится?
Вы хотите приезжать в наш город.
Так.
С одной стороны, вы будете стрелять в наших солдат, а в другой стороны...
Ну, вы это докажите для начала.
А как вам доказать? Да тебе не, Олег, хорошо. Тебе и другим гражданам России, которые придерживаются примерно такой же точки зрения, для вас, пока Путин не скажет, что мы решили, хохлов, стрелять потому-то, тебе ничего, ничего для тебя доказательством тебе не будет.
Ну, вот вы, можете, не вы можете что-то объяснить?
Не, ну смотрите.
Гражданам.
Вот.
Ну, вот этим гражданам, которым пока еще не сказали. Но вы можете им что-то объяснить? Вот, допустим, 847-й спрашивает, зачем Украине в Европу? Вас роль европейских задворок устраивает, ну, типа Латвии или Румынии? Вы можете ему ответить? Или вы тоже будете говорить, вы к нам пришли и все такое?
Нет, на самом-то деле, я вообще не думаю, а почему мы должны что-то объяснять?
Нет, ну, просто для того, чтобы разговаривать, чтобы понимать друг друга.
В стране проходят выборы. Uh-huh. Это все очень просто. Выигрывают проевропейские партии. Они туда направляются.
Нет, ну, да, только у вас это остается все иллюзии.
Подожди,
и никуда понимаю, Украина не идет ни в какую Европу. И саммит в Риге показал.
Все. Тут можно много там дискутировать.
Ну, Рома, а где безвизовый режим? Где кредиты? Да, где? Ну, завтра. Нет ничего. Нет.
Ну насчет...
Вануату! Вон теперь без виз будет ездить.
Насчет
знаете, такой остров.
Насчет
а Украина
кредитов.
Как ездила с визами? Вы знаете,
такое
кстати...
Впечатление, что Роман хочет только говорить
знаете,
тогда, когда говорит Бондаренко.
Гражданам Украины гораздо сложнее получить шенгенские визы, чем гражданам России.
Хорошо.
Вот Рома здесь... Андрюш, с этим-то не будешь спорить?
Я вообще не вижу проблем для получения гражданами Украины виз.
Ну вот в среднем...
Ну, откуда у тебя такая...
Потому что я жил в Киеве 7 лет,
Роман Цымбалюк, Олег Бондаренко. Это программа «Баррикады».
Где ты
видишь? Сейчас рекламу, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
О ситуации на Украине мы говорим сегодня в студии Юрий Будкин, Олег Бондаренко с нами, директор агентства стратегических коммуникаций и шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. Прямой эфир можно через СМС, можно через сайт, можно через Твиттер писать. Лара пишет Роману, в 2012 году была в Киеве и видела майки с надписью «Не говори по-русски, не пачкай свой рот». А откуда это было, если Крым тогда был украинским, войны не было, русского мира тоже не было, как вы говорите?
Слушайте, так удивительно это слышать. Я, например, такого не видел, но мне просто хотелось бы вашей слушательнице спросить, а на каком языке с ней люди разговаривали? Ну, видела она майки такие. Даже я не видел, ну,
я абсолютно был согласен. Ну, дякую тебе, Боже, что я на мускаль. Ну, было же, типа Степ. Типа такая...
И что теперь?
Понимаешь как, вчера смеялись, а потом стало всерьез.
Тогда дальше. Роман, главрыба, так человек подписывается, пишет... Пока киевлянцы будут рассуждать так, как Роман, Контакта и мира не может быть. И тогда, пишет главрыба, гражданам России надо смириться и идти своим путем, не оборачиваясь. Ну, то есть, развод навсегда, ну и так далее.
Слушайте, мне кажется, это был бы самый идеальный вариант. Вы отстаньте от нас, идите куда-то хотите, только нас не трогайте.
Ром, да невозможно это. Ну, нельзя. Мы бы с радостью Украину бы экспортировали в какую-нибудь Южную Африку. Ну, не получится это. Технология еще не придумана, понимаешь?
Но дальше 605-й пишет.
И заселили бы сербов вместо.
605. Кстати, вот кстати. Тут пишут, раз уж мы пытались найти какие-то аналогии, а Сербия и Хорватия, Роман?
Опять же, разные религии. Хорваты исторически, католики.
Это не Роман, это Олег Бондаренко.
Ну, простите, да. Просто занимался Сербией, в отличие от Романа, и знают регион очень близко.
Если сейчас у них...
Хорваты, католики исторически.
Скажем так, межчеловеческом уровне у них нету там особых проблем, насколько мне известно.
Не, вообще Югославия, знаете, была... А одной большой семьей при Иосифе Броз Тита.
Советский Союз тоже был одной большой семьей.
Да, но там было значительно больше, чем у нас, довольно свежих таких линий разломов. И сербы, и хорваты все-таки нет. Все-таки нет.
Тогда про высокую стену Вячеслав продолжает. Роман, а вот вы говорите, что будет высокая стена, да, по-моему, про 100 лет говорили. Вячеслав пишет, а говорить-то по-прежнему будут с той стороны забора по-русски?
В том числе. Я не вижу противоречий в этом вопросе.
Олег Бондаренко?
Ну, мне тут, знаете, нечего дополнить.
Нет, вы видите противоречия или противоречия нет?
Вы знаете, вот это действительно очень интересный феномен, который, мне кажется, еще ждет своих исследователей. Появились русскоязычные русофобы. Удивительное и, на первый взгляд, малопонимаемое вообще явление.
Ты будешь еще больше удивлен.
Но вот
они
сейчас,
могут быть по национальности даже
вот
русскими.
Сейчас.
Это вопрос же не языка и не национальности, это вопрос ценностный.
Правильно. Вот просто русский как цивилизация – это не этническая принадлежность. Это принадлежность ценностная и цивилизационная. Мы русские не потому, что в моих жилах течет русская кровь. В моих жилах может течь любая кровь. И уже, если раньше был знак равенства между православием и идентичностью русской, и уже это не так. Потому что можно быть и православным русским,
ну,
и мусульманином
русским,
и буддистом
ситуация.
Русским.
Ага. Тогда еще по поводу Украины. Тут сразу несколько человек пишут примерно об одном и том же. Вот то, как вы смотрите, Роман, на ситуацию между двумя странами, насколько это характерно для взглядов граждан Украины? Я не национальный аспект, опять же, беру. То есть вот кто-то пишет, что 50% думают так, как вы. Кто-то пишет, что мало кто думает так, как вы. А как вы думаете?
Ну, вот... Мое, как бы, вот такое видение, или вот как я чувствую, вот почему вот я, может быть, так достаточно эмоционально начал, потому что примерно так думают, как бы, основная часть,
вот основная,
основная часть граждан Украины.
То есть основная, независимость 80%.
От того, где они живут. На востоке или на западе.
Посмотрите социологию.
Говорят они на русском или допустим, на...
Ну, мы же не верим в социологию.
На западноукраинском каком-нибудь. Вот даже есть такие вот моменты, вот когда началась у нас там мобилизация, то почему-то выяснилось, бендеровцы, которыми тут так всех пугали из города Львова, они почему-то косят от призыва просто с какими-то гигантскими количествами. А парни, которые живут в том же Харькове и, ну, скажем так, ближе к зоне конфликта, там совсем другие настроения, потому что они как бы понимают, что им грозит в первую очередь, когда к ним придут.
А я сейчас попытаюсь объяснить этот феномен. Это действительно так? Вот попытаюсь объяснить этот феномен.
А что тут объяснить? Они просто не хотят, чтобы боевики приходили к ним в дома.
А те хотят. Сила веры неофита.
Нет, они просто думают, что они далеко, и их может не коснуться.
Сила веры неофита значительно выше,
ну, понятно,
чем сила веры давнего прихожанина.
Конечно, но это известная история.
А так сложилось, что за 20 последних лет усилиями пропаганды, нет, в первую очередь американской, американо-украинской пропаганды, действительно огромное количество людей так. И в Харькове, и в Одессе, и в других городах перековалось в таких неоукраинцев.
Смотрите.
Да? И они сегодня чувствуют себя большими украинцами, чем львовяне. Почему? Потому что им нужно доказать, что они украинцы.
Глупости, это ты говоришь.
Ну, так бывает.
Не, ну вот это просто глупости.
Хорошо.
Надо надо доказать. У нас такая страна просто замечательная, которая называется Украина. Там никому ничего доказывать не надо. Ты можешь делать все, что ты хочешь.
Это на подкорке сознания.
Поэтому... То есть, подождите, вот Слава Биг пишет.
А вот это вопрос просто, безопасности.
Секунду. Ну вот Слава Биг пишет. Значит, я только что поговорил со своим киевским партнером. Все вменяемые люди в его окружении просят быстрее их захватить и навести у них порядок. То есть, вы полагаете, что Слава врет? Что те, кто ему говорят, если он не врет, вы полагаете, что те, кто ему говорят, это, что называется, отщепенцы, их пара-тройка человек? Или как? Как вы это объясняете?
Не, ну, давайте тогда так. Я попробую аналогию такую привести. Знаете, когда была Великая Отечественная война, и захватывалась территория и на территории Украины,
отщепенцы.
И на территории России было очень много коллаборантов.
Нет, ну я и говорю, отщепенцы, их мало.
В любой, в такой ситуации, как бы, конечно, а что вы думаете, у нас мало людей, которые, как есть у меня один мой друг, он тоже мне говорит, я на вопрос, что делаешь? Он говорит, я кулебяку пищу, хочу встречать оккупантов.
Иван пишет, это уже Олегу. Нам надо прекратить вмешательство во внутренние дела Украины, потому что к союзу с Россией принудить Украину просто нельзя.
Знаете, нам нужно прекратить вмешательство во внутренние дела России и во внутренние дела Вселенной. Да, это смешно звучит. Это смешно звучит. Россия, возможно, только... до тех пор, пока Россия будет империей. А империи есть дело до всего. И в первую очередь до своих ближних пределов. Украина есть ближний предел России. Украина есть малая Россия в своем прежнем историческом. Сейчас Роман будет спорить, не соглашаться, но в своей прежней реинкарнации она была Малороссией. Да? Сейчас, конечно, об этом она помнить не хочет. Поэтому нам дело есть. И до Украины тем более. И будет всегда дело.
Не, это понятно, как бы, что Украину в этом ключе никто не оставит. Как бы. Вот ты понимаешь, Олег, вот ты так говоришь, типа, вот ты еще назови меня тут малороссом. Как бы. Я-то как бы, меня тут в Москве работают, у меня по-разному называют, я никак не отреагирую. Но я думаю, что ты со мной спорить не будешь, если твои друзья по киевскому твоему периоду, если ты будешь называть их не украинцами, а малороссами, они тебе скажут, Олег, ты...
Так я, честно говоря, никогда их так не называл.
Ты как-то пошел в каком-то ключе.
Ты из меня тоже Кирилла Фролова не делай.
Но ты наблюдаешь как раз вот в этом ключе. В этом ключе.
Не хочу бороду в щах.
Ну, немножко же времени прошло.
Да, давайте дальше.
Не, я просто напоминаю.
Мы движемся дальше. Смотрите, отец Жозеф продолжает. Вот, Роман, с вашей точки зрения, он пишет, допустим, он так пишет, допустим, вмешательство России. Дальше. Но Турчинов и Порошенко, они все сделали, чтобы конфликт был решен и предотвращен?
Ну, во-первых, я как гражданин Украины всегда критиковал, да и, в принципе, украинцам это свойственно. Мы своей власти, поверьте мне, чехвостим очень сильно и по-разному. И у нас там целые фейсбучные отряды есть, которые там как-то наезжают на них. Но вопрос в том, что и Турчинов, и Порошенко, они не могут этот вопрос решить только по своему собственному желанию. Есть еще вторая сторона конфликта. И вот здесь возникает самый главный вопрос. Ну, хорошо, хоть Олег говорит, что нам для всего есть дело, как бы, а не говорит, что мы здесь ни при чем, что мы ни при чем в конфликте на Донбассе.
Тогда
ну, понимаете, зависит еще немножечко от российской стороны.
Да, ну, слава Богу. Эмин Расулов пишет через Твиттер. А тогда почему, вот он так пишет, почему крымчане были за присоединение к России? Ведь это с чего-то произошло?
Ну, во-первых, если вот вы же это называете таким замечательным словом «воссоединение», а мы называем это «оккупация». Ну, согласитесь,
ну, хорошо, почему они за оккупацию?
Послушайте, а кто вам сказал, что они за или...
Они нет.
А ну, я не знаю, как? Подождите, ну, на Донбассе тоже голосовали. Вот смотрите, вот представьте такую ситуацию, чисто гипотетически. А миллион правосеков, как тут называют, захватывают Воронежскую область и проводят там референдум.
Ага.
С автоматами, приезжают с танками.
То есть их заставили?
Ну, почему они заставили? Нет, я говорю, я хочу о другом, что на оккупированной территории проводить референдумы с результатом 90% очень
нельзя оккупировать... свою родную землю.
Ну, конечно. Ну,
это, вот невозможно это сделать.
Ты скажи, это все
история,
наше?
Не знаю,
ты только что...
А чье?
А, вы... только... Это то же самое, что ты говорил, типа, вот ну, вы, да, а Крым, вы наша чей? Малороссия, он... вы наша.
Когда-то, да, Крым был турецким, помнится, было дело. По Кучук-Кайнаджирскому мирному договору, после того, как Крым должен... После того, как Крым переставал быть территорией России, он должен был отойти Турции. А вы же его не отдали Турции, вы его взяли. Получается, нарушили договор.
Так, срочное сообщение, это заявление Минобороны России, как раз по теме, которую мы обсуждаем. Пока нет никакого расширения, срочное сообщение звучит так. Никаких, в кавычках, регулярных российских войск, не говоря уже о, в кавычках, боевых тактических группах, на Украине нет. Это вот только что, и заявление Соединенных Штатов Америки, они говорят, что необходим отвод тяжелых вооружений от разделительной линии в Донбассе.
Юрий, позвольте, коротко, значит, коротко. Я одну мысль еще скажу. Вы знаете, чем отличались референдумы в Крыму и на Донбассе? Конечно, здесь, что бы ни говорил Роман, и там это абсолютно очевидно и всеми признается, большинство населения выступало за. Тут можно там спорить насчет цифр 94 или 98 или 89. Не, ну
почему можно говорить 189?
Безусловно,
что ты там
проголосовали
за.
Что значит,
значит безусловно?
А завтра, если будет организован и опять
большинство... Ну, президент Российской Федерации вот сказал. Он же в своем фильме прямо сказал. Мы ввели туда войска. Мы показали американцам, какие у нас длинные ракеты, что мы можем сбивать, топить корабли там и все остальное.
Правильно, мы обеспечили условия для проведения референдума. Вот как это называется. Теперь, что касается Донецка.
Значит,
я другому вообще хочу сказать.
Другими словами, оккупировали территорию. А потом провели там референдум.
Значит, в Донецкой области, в Луганской области Украины 11 мая прошлого года были проведены референдумы, на которых люди высказались за создание, соответственно, Донецкой и Луганской народных республик, но они-то думали, когда они за это голосовали, что сейчас придет Россия и будет так же, как в Крыму.
Ой. А ситуация, глава рыба-то, оказывается, из Крыма.
Как а ситуация была потом по-другому. Получила другое продолжение.
Простите, у глав рыбы, так ли там все у них хорошо?
Глав рыба пишет, смиритесь уже, Крым — это автономная республика в составе России, чему мы, крымчане, рады нескончаемо.
Кстати, на самом деле автономная республика. Вот хочется на это сказать. Не была, кстати, не был Крыму никакой автономии на Украине.
Конечно.
Не был.
Но это уже... давайте я попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
О, здравствуйте.
Прошу.
Я крымчанин, живу в Москве. Вот. И все мое окружение, которое было полностью за денег России, все голосовали. И я живу в Татарском районе, где после татаров, и татары тоже почти все голосовали.
Все голосовали за что?
За присоединение Крыма к России.
Потому что... Почему голосовали за...
Алло.
А почему голосовали за? Ну вот господин Цымбалюк говорил о том, что заставили.
Я такого не говорил.
Хорошо, он такого не говорил.
Я говорил, что вы сначала оккупировали территорию, вот, а потом провели референдум.
Алло.
Вы слышите, о чем говорит господин Цымбалюк?
Нет, я...
Ну ладно, не получится тогда. Так, 7-3, нам не давали автономии, продолжает главрыба, но мы всегда писали «Автономная республика Крым». 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Сергей, город Москва. Хотел уточнить у вашего гостя с Украины. Почему, если, соответственно, Россия в том оккупировала там часть Украины, почему, соответственно, Украина... продолжает требовать от России всяких скидок, реструктуризации, соответственно, почему она не взрывает отношения, не объявляет войну и тому подобное?
Не, ну, у нас же война гибридная, как бы.
То есть тут есть масса причин.
Про скидки на газ или что?
Ну да, конечно.
Ой, слушайте, в данном случае тут уже можно успокоиться, потому что цены на газ сильно упали.
Ну, Порошенко вообще сказал, что вы слезли с газовой иглы.
Ну, по факту, да, потому что, ну, слушайте, когда купить дешевле российский газ в Европе, то возникает вопрос, почему бы этого не сделать?
Хорошо. Олег Бондаренко, «Конопель» пишет, крымчане проголосовали за, потому что жареным запахло. При распаде Советского Союза они совсем не стремились к России.
Вот ну, здрасте, говорит. Давайте посмотрим референдум о независимости Украины. Меньше всего за голосов было где? В Крыму. В Крыму и Севастополе.
Сколько
так что...
было? Напомню.
Ну, около 50. Около 50.
Теперь смотрите дальше. Это кто? Это Слава Бик,
хорошо,
по-моему.
Ты формулировал.
Нет, это Юрий пишет. Смотрите, почему проголосовали крымчане за Россию? Потому что в России жирнее, он пишет. Ну, потому что вот он уверен, что если спросить сейчас жителей Калининграда непредвзято, они проголосуют за Германию, потому что там жирнее, в свою очередь. Вот и все.
Ну, пусть попробуют как бы проголосовать.
Ну, вот, кстати,
я думаю, все, кто начнет...
Знаете,
кто начнет, захочет, хотя бы заикнется об этом, сразу поедет.
А вы знаете, почему не получится? Ну, вот я, кстати, очень люблю пример бывшего Кёнигсберга, бывшей Пруссии, по одной простой причине. Это уникальный исторический пример, позитивный, безусловно, как абсолютно агрессивно настроенную, нелояльную, милитаристскую территорию с исконным прусским духом, да, вы помните, что такое прусский дух? Прусский милитаризм, да, это, собственно, основа основ такого германской экспансии, германской агрессии. Так вот, это все равно, что сделать кастрацию. И тогда эта кастрация была проведена успешно. И сегодня там нет никого, кто был бы наследником людей, живших в Кёнигсберге,
ну, да.
Когда он так назывался, да?
И только немцы приезжают года. В Калининград,
поэтому
чтобы посмотреть на дома своих предков.
Конечно, а правильно, Рома, они приезжают.
Ну так правильно.
Но они там не живут.
Ну правильно.
Сейчас все жили немцы, Калининграда и Калининградской
области.
Оттуда
выселили, вот и все.
Это советские люди.
А немцев выселили после войны.
И я лично. Вот меня сейчас... я сейчас скажу очень неполиткорректную мысль. Просто очень неполиткорректную.
Значит, только по законодательству.
По законодательству неполиткорректную. И я лично, честно говоря, очень так сожалею, что аналогичная практика не была проведена в отношении Галичины. Вот если бы Сталин ее провел после войны в отношении Галичины и зачистил бы полностью Галичину от носителей тех бандеровских идей, не
Слушайте,
было бы сегодня никакой проблемы
Все.
С Украиной.
Я просто так часто,
не было бы.
Я так часто слышу фразу, мы так любим Украину, но не любим украинцев.
Ну, подождите, вот, если там враги живут,
это все то же
вот
самое.
Врагов не додавили, они внуками проросли
сегодня. Мы для того, чтобы
секторе.
Присоединить Украину, придем и поубиваем украинцев. Прекрасно.
Разве только что...
Прекрасно. Я не говорил про убийство, я говорил переселение. Немцев
капец
в Кёнигсберге
просто.
Не убили, Рома.
Это
ты
просто
историю плохо знаешь.
Это просто
немцев
ужас.
Немцев переселили.
34-21.
Историю, как
они
довели
сами переселили.
Галичину.
134-21-35-495 код. Вам ближе позиция Олега Бондаренко. Вам ближе позиция Романа Цымбалюка, 134-21-36. Голосование уже идет, код города 495.
На мою сторону можно даже не включать.
Нет, мы включаем вашу
Зачем?
Сторону. Ну, для того, чтобы понять. 7-3-7-3, чтобы знать. Есть такая формулировка в русском языке. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Немцев всего-навсего выгнали с их земель, как чеченцев, пишет Александр Фельдман. Львов надо вернуть Польше, уверен, Вячеслав. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый вечер.
Прошу.
Меня зовут Андрей. Ну, я считаю, что, несмотря на весь балаган, который устроил оппонент наш, русский мой, соотечественник, вот, я все-таки поддерживаю Романа, пусть они там работают, но не воюют с нами.
Господин Бондаренко, вы будете это как-то комментировать?
Ну, вы знаете, кому-то и опера «Балаган», кому-то еще что-то, это на вкус и цвет, знаете ли, товарища нет.
Валера уверен, что украинцы по Москве на своих машинах ездят спокойно, а в Киеве вряд ли гражданин России может спокойно ездить.
А тут вопрос, знаете, в чем? Вы же тут российская пропаганда такую истерию устроила. Сейчас действительно, вот я вот, когда бываю в Киеве, российских номеров практически нет.
Ну, потому что бьют стекла, мне рассказывают люди. В лучшем случае баллончиком разрисуют всю машину. В лучшем случае.
А может быть, есть еще какие-то другие причины? Тут же...
Ром, вот ты все время пытаешься найти причины. Мы сравниваем Россию и Украину.
Я тебе еще раз говорю.
Так, а вот на самом деле это справедливо, что не может московский журналист выступить по киевскому радио.
Во многом люди просто сами не ездят.
Мы можем с киевскими номерами тут ездить, а в Москве, а в Киеве, то есть с московскими, нельзя. Почему? А вот потому, что мы оккупанты.
Я тебе говорю о том, что просто люди...
Тем фактом, что мы оккупанты,
граждане России сами не ездят.
Ну, я... подожди, а кто, что значит, сами не ездят? Кто, кто за них ездит?
На автомобилях?
Никто стало... не ездит.
Просто перестали ездить.
Ну, перестали,
потому что боятся по разных, там, бендеровцев, правосеков, кого-то тут еще.
Ну, правильно делают, что боятся.
Не, машины, то есть машины не страдают.
Не готов ответить. Нет, я просто не знаю.
Они просто перестали, мы не знаем, почему ездить.
Я видел просто масса фотографий, там, где автомобили с российскими номерами, ну, допустим, там, с украинскими лентами или еще каким-то образом. Как бы. Ну, естественно, если за автомобиль обклеить георгиевской лентой, то я не решаюсь, что
Эмин Расулов пишет: Европе и США плевать на Украину, он уверен, или думает так. Руками украинцев они получают то, что нужно, а люди гибнут.
Отличный тезис, как бы. Я с ним почти согласен. Только объясните мне самый главный вопрос. Что двое спецназовцев Российской Федерации делало под Луганском? Делали в моей стране.
Защищали интересы Российской Федерации. Роман, устроит такой ответ? Все.
Да. Ага. Ну, это уже предметный разговор. Потому что как только мы начнем...
Же не были спецназовцами.
Послушай, неважно, кем они были. Они защищали там наши интересы. Все. Точка.
Ну вот. Так это, видишь, вот классно, что ты так об этом уверенно и смело говоришь. Просто, когда на официальном российском уровне это будет делать, когда мы начнем называть вещи своими именами, может быть, и не...
Есть работа дипломата, есть работа политолога.
Может быть, и не надо будет достроить эту стену на 100 лет, может быть, она продержится всего лишь 98.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Фарида.
Да,
моя сестра живет в Крыму, вышла замуж за крымского татарина. И когда прошел референдум, Фарид звонил и со слезами на глазах. Все его родственники радостно говорили, что наконец-то они в России. Так что все это было очень от души и без всякого обмана и лукавства.
Вы знаете, я вот хочу поддержать Олег как Бондаренко. Раз эту женщину, а не потому, что там политически я солидарен, просто я видел сам тронувшее тоже меня такого немного циничного политолога до слез буквально. Я был в тот день в Крыму, в Симферополе, и поскольку практически во всех отелях не было мест, приехало огромное количество там журналистов и так далее, я поселился в одном отеле на окраине Симферополя, который принадлежал грекам. Есть в Крыму, может быть, не все об этом знают, греческая диаспора. И там девчонки, гречанки бегали и так далее. В этом же отеле остановился один грек, который приехал наблюдателем в Крым на этот референдум. Он представлял Европейский парламент, он сам родом из Греции. И вечером, когда уже на ужине все собрались... И там в прямом эфире работал, соответственно, телевизор, концерт с главной площади Симферополя, на котором должны были объявить данные результатов голосования. Когда объявили эти данные, знаете, я поразился. У девчонок, там их было несколько человек, может, 5-7, просто на глазах они брызнули слезами.
Только ты от радости. Не
тут, они от радости плакали. Если бы мне это кто-то рассказал, я бы там махнул бы рукой и сказал, смотрите, я это
вот
сам
тот же
видел.
Юрий опять, он продолжает свою... Он пишет, вы еще не видели видео, на которых австрийцы Гитлера встречали.
Ну, давайте сейчас вспоминать. Ну, Юрий, мне вас жалко. Ну, идите, учите историю. Или езжайте в Киев. Может быть, вы там найдете себе там родственников по душе.
7373948. Впрочем, нет, у нас уже буквально 30 секунд осталось. Олег Бондаренко, директор агентства стратегических коммуникаций и шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк были с нами сегодня. А результаты голосования 60% за Олега Бондаренко, 40% за Романа Цымбалюка.
Не верю. Должно быть 86.
Вы считаете, подкрутили?
Конечно, я думаю, за Олега должно быть 86,
Олег Бондаренко,
а за меня 14.
Вот эти 40%, как вы объясните?
Ну, это Москва. Мы же с вами не в Новосибирске, правильно? И не в Крыму. Москва – город либеральный. Привет.
Это была программа «Баррикады». С нами были Роман Цымбалюк и Олег Бондаренко. Я благодарю вас. Спасибо.